15:07, четверг, ноябрь, день 27. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Чего бы такого вам интересного рассказать? Смотрите, во-первых, Яндекс.Пробки показывают 5 баллов в Москве, насколько я понимаю, на данный момент. И это очень серьезные пробки. Во-первых, значит, внешняя сторона МКАД от Симферопольки до Каширки плохо, абсолютно огромная пробка стоит. Плохо шоссе энтузиастов, даже раньше там по Горьковке начинается это все, насколько я понимаю. До Балашихи километра 3 пробка стоит, даже, наверное, больше, если из области ехать. И после Балашихи стоит 3-километровая пробка. Если вы езжаете из города, от МКАД стоит 3-километровая пробка. Потом до Балашихи едете более или менее нормально. Дальше опять еще одна пробка. Трешка. На севере не очень хорошая. Ну и внутренняя... Это внешняя. Внутренняя трешка от Кутузовского проспекта. Ну и практически до Ленинградки. Внутренняя сторона трешки, да, плохо. Также Волгоградка сегодня очень плохая. Начиная, наверное, от улицы Академика Скрябина и до Люблинки совсем плохо, дальше чуть легче до трешки, но тем не менее тоже стоит пробка. От трешки и начиная, даже знаете, пробка стоит примерно от проспекта Андропова по трешке до Волгоградского проспекта, на съезде там тоже пробка, после этого огромная пробка до Люблинки, короче, все очень плохо. Почему? Ответить я на этот вопрос не могу, не привык я, что в это время есть такие пробки, тем не менее. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Пишите, звоните, говорите, все будем обсуждать. Ну вот смотрите, Госдума, сегодня прямо сразу два заявления от Госдумы, которые наводят нас на мысль о том, что разные люди есть там. Разные есть люди в Нижней Палате парламента, и есть даже вполне себе адекватные. Госдума не будет вводить санкции против голливудского кино. Об этом заявил глава комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин. Он говорит, зачем это нужно? Не нужно. И в Госдуме не приветствует инициативу выдавать водительские права 16 лет. И это уже заявил первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. То есть эти две темы, они наделали много шороха, мы с вами обсуждали, особенно по поводу голливудского кино много споров было. Ну и, в общем-то, сейчас люди другие уже, не те, которые предлагали подобные законопроекты, говорят, да нет, это не нужно. Вот и все, вопрос снят. С другой стороны, тут же новость от Джеймса Кэмерона, знаете, человек, который снял «Аватар», и, по-моему, он снял еще «Титаник», если я не ошибаюсь. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о сиквелах своего фильма «Аватар» в интервью журналу Empire. Премьера первого из них ожидается в декабре 2016 года. Кинематографист расхвалил свои будущие ленты, не стесняясь в выражениях. И дальше я цитирую перевод. Сначала могу, в принципе, надо сразу перевод. Че мучиться? Смотрите, я скажу вам одно. Его спросили, какие будут эти фильмы. Он говорит, я скажу вам одно. Они будут охренительные. Говорит Кэмерон о своих фильмах. Вы разините рты и обосретесь. Вот такой режиссер фильма «Аватар». То есть, смотрите, я скажу вам одно, и это прямая цитата, я ничего не выдумываю, приведенная на русский язык. Они будут охренительные, вы разините рты и обосретесь. Не знаю, хочу ли я пойти на «Аватар». Честно вам скажу. Да и мне хватило «Солнечного удара» Никиты Михалкова. Достаточно, во всяком случае. Но вот после таких заявлений мне почему-то кажется, что нет, все-таки надо было некие голливудские фильмы в России запретить. Давайте коротко обсудим нравственную сторону этого вопроса. 7373948 и дальше пойдем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день. Да, пожалуйста.
Я бы вообще все голливудские фильмы запретил.
Нет, ну вы бы да. А вот насчет Кэмерона, как вы считаете?
Кэмерон тоже плохой, он злой негодяй.
Злой негодяй? Почему? Вам не понравился «Аватар»?
Не ходите на них, не ходите!
Ну, я понял, это, видимо, сарказм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Дмитрий, Москва, Санкт-Петербург. Я считаю, что Кэмерона запрещать не надо, лучше запретить российские телесериалы, которые массово идут.
Слушайте, вы прямо как...
Например, ТНТ.
Вы как Путин.
Которые разжижают мозг и всячески деградируют наше общество.
Ладно, физрук, нормальный сериал, чего вы?
Ну, разные сериалы бывают.
Ну, реальные пацаны, нормальный же сериал, нет?
Какой?
Реальные пацаны, интерны, нормально же, нет?
Ну, эти два, может быть, но вспоминая те же «Счастливы вместе», например...
Это было плохо.
Страшно становится?
Ну, не знаю, это, в принципе, не наш русский сериал «Счастливы вместе», потому что... «Женаты с детьми» есть такой сериал зарубежный, и это калька с него. 7373948, франшиза. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Аркадий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, честно говоря, западные фильмы, в частности голливудские, не запрещать бы не стал. Почему? Потому что получаю обалденное эстетическое удовольствие от просмотра.
Подождите, Кэмерон говорит, я скажу вам одно, мои фильмы будут охренительные, вы разините рты и обосретесь. Вы хотите идти на такой фильм?
Это правильно, он делает анонс своих фильмов. Вы хоть один фильм скажите у Кэмерона, который вам бы не понравился, от которого вы, я извиняюсь, не обосрались?
Не от одного, подождите. Вообще, я считаю, что если человек взрослый пришел в кинотеатр и там, извините, пожалуйста, я цитирую Кэмерона, обосрался, это не очень-то и большое удовольствие. Вот, можем спросить у тех, кто в таком возрасте, когда приходится носить памперсы, вы понимаете, в детстве носишь памперсы и в глубокой старости, всем нам это светит, не очень-то это и большое удовольствие, я вам скажу. Очень странный анонс фильма делает Кэмерон. Хотелось бы представить подобный анонс, скажем, от Тарковского, просто «вы придете на мой фильм», или там Шекспир сказал бы «вы прочитаете», да? Ну вот, Ромео и Джульетта, и все вообще, вот, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть я не буду лишний раз злоупотреблять этим словом и цитировать Кэмерона. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
Да, пожалуйста, Вадим.
А вот по поводу высказывания, вы знаете, я все-таки его не стал серьезно так воспринимать, как вы прям запрещаете краски.
Почему?
В переводе на русский язык, на наш диалект, может быть, да, это жестко сильно звучит, да, но он же сказал это не именно для россиян.
Подождите, он говорит, you will shit yourself with your mouth wide open. То есть он ровно и говорит, что вы просто вот, значит, совершите акт дефекации с открытым ртом.
Ну, может быть, их юмор позволяет такие высказывания в этом плане.
Ну, может быть, может быть. Ну, ай, ну, ладно, простите, пожалуйста, как-то не знаю, почему-то сорвалось. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, мне кажется, проблема Голливуда в том, что это, по сути дела, отражение культуры Америки. Культура Америки для нас, в общем, вполне очевидна. Это действительно достаточно низкий уровень культуры. Поэтому на самом деле...
А вы смотрели фильмы Кэмерона?
Запрещать смешно.
Да.
Но вытеснять нужно. А вытеснять, вы знаете, очень просто. Правильным соотношением в кинотеатрах не только современных русских, но и, допустим, того же самого, вы только что упомянули, Тарковского... Кстати, есть блестящие образцы западного кино, совсем недавнего. Понимаете, то есть мне кажется, просто у нас неправильная совершенно политика демонстрации фильмов. Вот и все. Потому что когда они рядом, вы знаете, они так легко вытесняются. И никто не будет смотреть и не слушать человека, который, извините, предлагает, пардон, обкакаться.
Ну, не знаю, вот некоторые наши слушатели, вот вам, перепишут, что Тарковский якобы говорил, вы придете на мой фильм и облюетесь. Или это предположение, как мог бы сказать Тарковский. Может быть, Вал, я не знаю, если это прямая цитата Тарковского, которую я никогда не слышал, можно какой-то, как говорят у нас, пруф, подтверждение, да, 7373948, как у нас говорят в Америке, пруф. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, меня Вячеслав зовут.
Да, пожалуйста.
Вот я, знаете, хотел что сказать.
Вот нет,
я не экстрасенс. В мировом плане, вот кто такой Михалков и кто такой Кэмерон. И обсуждать с точки зрения...
Кто такой Кэмерон, кто такой Михалков?
Запретить его как-то там, что-то там запретить, ну, это смешно, на мой взгляд.
Подождите, кто такой Михалков в мировом плане, кто такой Кэмерон? Расскажите мне.
Ну, сколько фильмов... Вот если так вот посчитать, сколько народу посмотрело фильмы Кэмерона, вот на земном шаре, и сколько посмотрела Михалкова? Не потому, что Михалкова кто-то там запрещает где-то.
А сколько народу посмотрели фильмы Эйзенштейна, а и при этом не посмотрели, сколько народу Кэмерона? Я думаю, Кэмерона больше посмотрели. Что теперь? То есть это... Сколько народу посмотрели фильмы Кубрика?
Вы считаете, что сравнить Эйзенштейна и Кэмерона это корректно?
Я считаю, что это некорректно. Да? Я считаю, что некорректно сравнивать Кэмерона и Михалкова по аудитории.
Михалков претендует на как бы режиссера таких блокбастеров голливудского плана.
Серьезно?
Поэтому я считаю, что его сравнение корректно.
Я считаю, что это не так. А по поводу того, что Михалков и Кэмерон, можно ли их сравнить? Ну, наверное, можно их сравнить, потому что и тот, и другой оскароносный режиссер. Наверное, если бы Михалков родился в США и там создавал свои фильмы, у него было бы больше Оскаров. 7373948, телефон прямого эфира. Фильмы Кэмерона. Давайте, раз так... раз вы прощаете Кэмерону все что угодно, давайте пойдем спорить по существу. Давайте мы даже вот как сделаем. Смотрите. Это же будет очень удобно. Значит, Джеймс Кэмерон. Пишем Джеймс. Да? Кэмерон. Пожалуйста. Джеймс Кэмерон. Открываем Джеймса Кэмерона. Вот. Далее. Поехали. Фильмография. И смотрим, что он снял. Терминатор. Чужие. Бездна. Терминатор 2. Правдивая ложь. Титаник. Аватар. Да, я знаю, наверное, большинство из этих фильмов. Я, наверное, знаю их все. Но проблема в том, что назвать хоть один из этих фильмов каким-то перегруженным по смыслу, каким-то философским, у меня почему-то язык не поворачивается. Это такая большая развлекуха. Ну вот это такое, вот посмотрите, вау-эффект это называется. Все, но не более того. 7373948. То есть сказать, что Кэмерон это глубокий режиссер, который приводит нас к какой-то определенной мысли, нельзя. Это человек, который создает такое попкорн-кино, и, в общем-то, он его так и презентует. Вы разините рты, говорит Кэмерон, и, цитата, обосретесь. И, в общем-то, он, наверное, рассчитывает на такую аудиторию. И, в общем-то, наверное, эта аудитория сейчас Кэмерона и поддерживает в нашей диалоге, в нашей беседе. Ну, здорово, если вам нравятся такие режиссеры. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, зовут Москва.
Да, пожалуйста.
Не прощаю я высказывания такие, я восторгался его творчеством. Да, фильмы такие пустышки, вот как картинки масштабные, все красиво, эффектно. Ну, такое кино тоже имеет право существовать, наверное. Ну, вот после этих высказываний, конечно, мнение я свое о нем изменю.
Изменили? Когда совковым бабулькам кажется, мне становится смешно, кто пойдет в кино на Тарковского, только она и пойдет, хватит фигней страдать, говорит Юрий. Юрий, а то есть, подождите, вы считаете, качество фильма можно оценить тем, сколько людей на него пошло? Ну, не знаю. Вот давайте пример какой-нибудь приведем такой. Например, Средневековье, и люди в Средневековье очень любили ходить на казни всенародные. Они любили, когда кому-то отрубали головы, разрывали на части, потрошили при людях, четвертовали. Это было такое развлечение. Вы хотите сказать, что это было какое-то очень культурное мероприятие, развивавшее людей? Я сомневаюсь. Нравилось им это? Да, конечно, им нравилось посмотреть на это. Ну, то есть, это что-то из разряда хлеба и зрелищ. Ну, вот гладиаторские бои, где люди друг другу кишки выпускали на песок, на арену, понимаете, да, в Колизее, например. Сказать, что это культурное мероприятие какое-то нельзя. Сказать, что это мероприятие было зрелищное, конечно, да. Кто-то кого-то убивает прямо при вас. Это вам не бокс и не ММА. Это реальное убийство человека. Это, конечно, щекочет нервы, я понимаю. Но, с другой стороны, это же ни о чем. Это никак не развивает. Это тупая развлекуха. Давайте тогда воспринимать кино Кэмерона как тупую развлекуху. Мы на этом поставим точку. Согласимся все с этим и, в общем-то, ударим по рукам. Тупая развлекуха, на которую ты идешь, чтобы есть попкорн, пить газировку, при этом там, ну, пованивать этим попкорном на весь зал, давать какие-то комментарии, посмотреть и забыть на следующий день. Вот что такое фильмы Кэмерона. Если мы с этим соглашаемся, то вопросов нет. То и анонсирует он их правильно, то и мы придаем им правильное значение, им получаем именно то, что хотим. Давайте попробуем тогда проголосовать. 134-21-35. Вы считаете, что Джеймс Кэмерон, это человек, который снял «Терминатора», «Чужих», «Бездну», «Терминатора 2», «Правдивую ложь», «Титаник», «Аватар», это глубокий режиссер, снимающий фильмы действительно ценные, с культурной точки зрения, не с технической, с культурной, то есть развивающий человечество в какой-то мере, да, привносящий что-то в культуру, изменяющий в некотором плане сознание, созидательные фильмы. 134-21-35. Да, это так, вот Кэмерон, он такой. 134-21-36. Кэмерон — это режиссер эффекта, режиссер красивой картинки, это попкорн-режиссер, снимающий дорогие, но бессмысленные фильмы. Смысл в которых, ну вот в «Аватаре», ну можно в «Покахонтас» столько же смысла найти, сколько в «Аватаре». В принципе, ничего такого необычного, сюжет предсказуемый, перипетии ясны. Если прочитать книгу «Меты между адом и раем», так вообще фильмы смотреть Кэмерона невозможно. «Ширпотреб», отстой, 134-21-36, на утеху публики, на потеху, простите, да? 7373-948, телефон прямого эфира, пока вы голосуете. Я еще раз напомню, Джеймс Кэмерон, великий режиссер, глубокий, интереснейший, и картины снимает глубокие по смыслу. 134-21-35. 134-21-36. Джеймс Кэмерон снимает по смыслу посредственные картины, но при этом может быть очень неплохая картинка. И действительно, это такое развлечение. Просто интересно посмотреть. Просто хочется посмотреть на красивую картинку. Тогда я не понимаю, почему вы ругали фильм «Сталинград» Бондарчука. Тогда он, по сути, вам должен был понравиться. Потому что там смысла ноль. Абсолютно глупый, бездарный фильм в плане смысла и в плане отношения к нашей истории, Советского Союза в том числе, да? А вот с точки зрения картинки неплохо он снят, этот фильм. Да, он глупый, но очень красивый. В принципе, как и фильмы, наверное, Кэмерона. На мой взгляд, на ваш взгляд, может быть по-другому. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Нас, кстати, сдох смс-портал, насколько я понимаю, но зато очень хорошо работает сайт. Что за бредовое голосование? Кэмерон никогда не позиционировал себя как высокодуховный режиссер, говорит Карина. Карина, проблема в том, что он себя не позиционировал, и мы это прекрасно с вами, Карина, понимаем. Но есть люди, которые утверждают, что он такой. При том, что он себя так и не позиционировал. В этом весь страх. Понимаете, в чем дело? А, Кэмерон — это часть массовой культуры, все просто. В нем нет ничего плохого, просто это так, говорит Конопель. Я с вами согласен. 35% радиослушателей говорят, Кэмерон — глубокий режиссер. А 65% говорят, ну это развлекуха, что вы гоните-то? Рассказывайте нам тут. И, в общем, Гудошников, заткнись уже, все и так понятно. Говорят 65%. Мы и так это прекрасно понимаем. 65%. Я вас, в общем-то, поздравляю с этим, потому что вы все правильно понимаете. А 35% я хочу к вам обратиться. Друзья, если вы считаете, что Кэмерон — это глубокий режиссер, вы вообще каких-нибудь режиссеров еще смотрели? Вы смотрели хоть что-нибудь еще? По-настоящему глубоких, интересных режиссеров хоть раз вы смотрели или нет? Потому что если вы говорите, что Кэмерон глубокий режиссер, оперирующий какими-то смыслами, с уникальной сюжетной линией, то у меня есть такое ощущение, что вы вообще в кино ничего не понимаете. Но есть такое ощущение, я могу быть неправ, потому что я не эксперт в области кино. Это мое субъективное мнение, которое может быть неправдивым. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Короче говоря, Кэмерон пообещал, так что, если захотите, пойдете в кинотеатр и, соответственно, сделаете то, что вам пообещал Кэмерон с открытым ртом. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Вообще-то «Титаник» — это замечательный фильм, пишет мне слушатель, который запоминается надолго. Да, это замечательный и банальный фильм. Если вы посмотрите отзывы, серьезно абсолютно, если вы посмотрите отзывы кинокритиков по поводу фильма «Титаник», вы будете очень сильно разочарованы, потому что это банальный по своему сюжету фильм, сопливый, который можно, в принципе, сравнить по сопливости с «Кинг-Конгом», наверное. Вот я над двумя фильмами плакал в жизни, в детстве, да, над фильмом «Кинг-Конг», когда в «Кинг-Конга» стреляют и убивают плохие люди, вот, и «Титаник», когда тонет вот этот вот Леонардо Ди Каприо, было так жалко, Роуз остается одна, а потом свистит свисток. Ну, это все сюжетная линия, ну, как вам сказать, она банальная, она никому не интересная, особенно если... Ох, как у нас заработал СМС-портал! Сколько добрых слов вы мне, оказывается, там сказали, друзья, спасибо большое. Ладно, нам нужно идти дальше на самом деле, и есть о чем поговорить. Короткое голосование, у нас 5 минут до новостей, поэтому Плющенко сегодня... У нас здесь, на «Говорит Москва», на 94.8, если вы, кстати, не в курсе, что вы слушаете, здравствуйте, во-первых, меня Леша зовут. Ну вот, 94.8, «Говорит Москва», Плющенко заявил, цитата, «С Владимиром Владимировичем, бывает, встречаемся». Понятно, что не с Познером, а с Путиным, да? Про Познера он бы, наверное, не рассказывал так. И назвал Путина своим любимым президентом. Ну, было бы странно, если бы у него, например, любимый президент, у Плющенко была бы Грибаускайте какая-нибудь, да? Ну, в общем, любимым президентом, и уточнил, что он считает Путина великим лидером. То есть, и, в общем-то, к чему пришли все журналисты, к какому выводу? И вы это можете сейчас прочитать везде, много где. Плющенко считает Путина великим президентом. Возьму на себя ответственность, друзья. задать этот вопрос вам. Не знаю, долго ли я буду еще работать здесь, но тем не менее. 134-21-35. Я не спрашиваю, нравится вам политика президента, внешне, внутренне. Я не спрашиваю вас об этом. Я вас спрашиваю. Владимир Путин, великий президент для России. 134-21-35. Ну, даже, давайте расширим. Не президент, а правитель. Правитель. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Все, все просто. 134-21-35. Чтобы вам было легче. Скорее да. 134-21-36. Скорее нет. Вот так вот. Так удобнее будет. Да? 134-21-35. Скорее да. 134-21-36. Скорее нет. Давайте проголосуем. Интересно. Интересно узнать ваше мнение. Я знаю, что вы часто бываете не согласны с президентом. Что, в принципе, и правильно. Ибо мы же хотим как-то проповедовать демократию. Но мне интересно общую оценку получить. Потому что мы можем говорить, вот смотрите, когда мы каких-то персонажей рассматриваем, исторических, скажем там, Сталина, Ленина, мы находим негативные стороны, позитивные, какие угодно. В итоге, когда я спрашиваю, все-таки со знаком плюс или со знаком минус, вы говорите что-то. 134-21-35, скорее позитивно. 134-21-36, скорее негативно оцениваете президент. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Ну, где-то я слыхал такую фразу, что каждый правитель достоин своего народа. То есть, наоборот, каждый народ достоин своего правителя. Ну. Так сказать, правителя.
Так. И каков ну, наш вот народ?
Посмотрите, какой президент на Украине, ну. Какой президент в Америке.
Ну, посмотрели дальше.
Ну, и из этого делается вывод, что у нас достойный президент, и вам он нравится. Вполне достоин наших российских людей.
Все, понял, спасибо большое. Я же не знаю, потому что есть некоторые люди, которые утверждают, что в США замечательный президент, например. А есть некоторые люди, которые говорят, что Порошенко потрясающий президент украинский. Я поэтому и спрашивал, к чему вы ведете. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Георгий.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что, в принципе, мы, россияне, не должны стыдиться своего президента. Даже многие это могут гордиться им.
А вы можете гордиться своим президентом или нет?
Еще раз.
Вы можете гордиться своим президентом или нет?
К сожалению, у меня есть разочарование по поводу этого вопроса.
Есть разочарование. То есть вы не знаете, вы то ли гордитесь, то ли нет. Вот какая-то
нет,
у вас позиция есть?
У меня есть разочарование. Слишком много было времени, чтобы проявить себя, как говорится, во благо России.
Так.
Не хватило времени, оказывается.
А что вы считаете действием во благо России, например, вот чего хотелось бы?
Ну, это не я хотел бы невозможного, потому что...
А чего бы? Ну, скажите, может, это возможно. Что?
Нет, невозможно, потому что олигархическая, скажем, она, республика наша, ну, она невозможна для меня.
Так, нет, подождите, вы сейчас это, сбиваетесь. Просто конкретно скажите, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы не было олигархов на планете Земля? Так.
Нет, для больше справедливости и социальной справедливости.
Не-не-не, это общие слова. Больше справедливости и социальной справедливости. Понимаете, по сравнению с чем больше социальной справедливости? По сравнению, например, может быть, США? Не знаю, вот опять новости из США, пожалуйста, вам. Ну, хотите, прочитаю? Интересно или нет? Прочитаю. Абсолютно. В США застрелили подростка 12-летнего. 12-летний ребенок в Кливленде. Застрелили его полицейские. Он с муляжом пистолета был, его застрелили. Социальная справедливость это? Не знаю. В Фергюсоне людей разгоняют. Социальная справедливость? Не знаю. То есть здесь это опять общие слова. А когда мне говорят, я бы хотел конкретно того-то, я сразу это понимаю. Ладно, останавливаем голосование, что у нас выходит. В среде наших радиослушателей, кстати, довольно оппозиционных во многом, 59% говорят, что президент великий, действительно, они согласны с оценкой Плющенко, 41% не согласны, говорит, нет, не великий, со знаком минус скорее трактуют президента сегодняшнего в России, 41-59, перевес есть, перевес достаточный, но не подавляющий, а это значит, что есть над чем работать, в общем-то, чего и желаем нашему президенту. Сейчас новости, после этого продолжим. Один из слушателей нам прислал якобы цитату Жириновского, что Россия проиграла Украину в пух и прах. Слушатель подписывается «Космополит». Вы откуда эту цитату взяли? Потому что я сейчас смотрю и нигде подобного ничего найти не могу. Вы можете скинуть ссылку какую-то «Космополит»? Или вы это выдумали? Если выдумали, жаль. Если это действительно где-то было сказано лидером ЛДПР, постараемся с ним либо связаться, либо вообще эту идею обсудить. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, ответ. Твиттер, говорит Москва сайт. Ольга говорит, что это у вас на шее американский тушкан. Короче говоря, у меня на шее какая-то подушка, которая вот так вот надевается. И на ней написано, почему-то говорит Москва. Я ее просто нашел в редакции. Мне сказали, что я ее брать не могу, что эти подушки, они типа для слушателей. Для каких слушателей, почему, я вообще, короче говоря, не знаю. Это я вам выдаю инсайт, что какие-то подушки автомобильные, где написано «говорит Москва», которые, наверное, как-нибудь вы сможете когда-то получить. Я не знаю как, друзья. Вот, но я по-братски, знаете, как у нас на Кавказе принято. Ну, у нас на Кавказе, мы все же кавказцы. Вот, я вам рассказываю. В тайне. Вы, не знаю, попробуйте попытать кого-нибудь поголовнее. Может, он вам расскажет. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, нам нужно продолжать. И, знаете, новость, которая сегодня, наверное, взбудоражила в неком плане информационное пространство. Лукашенко заявил о том, что он удручен торговыми отношениями с Россией. Президент Белоруссии об этом заявил, и, насколько я понимаю, передает это белорусское агентство информационное БелТА. И белорусский лидер заявил это на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Цитата. «Меня сегодня поведение российских властей не просто удивляет, а удручает», — говорит Лукашенко. «Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать». Что это за поведение такое? Задается вопросом Лукашенко. Дальше. По его словам, с Казахстаном все проблемы решаются по одному звонку, и Лукашенко кажется, что на примере Белоруссии хотят показать кому-то или всему миру, проучить кого-то. Мы же не щенки, чтобы нас за шиворот водить, извините за эту грубость, говорит Лукашенко. Ну, и в свою очередь, посол России в Беларуси Александр Суриков отметил, что в сложившейся ситуации необходимо договариваться. Он говорит, мы фактически одна страна, зачем вы это делаете? Это уже сказал, соответственно, белорусский лидер, ну, в смысле, Лукашенко, по поводу одной страны. И дальше продолжается, я просто читаю вам все. В случае, если Россия начнет, цитата, «щемить Белоруссию», цитата, «щемить», конец цитаты, вот, Лукашенко терпеть такое положение дел не будет, якобы, и, по его словам, Белоруссия поставляет в Россию продукцию по самым низким ценам. Давайте попробуем об этом говорить. Насколько до меня доходила информация, насколько мне ее объясняли, насколько я сам для себя ее понял, речь идет о том, что Белоруссия транзитом через свою страну гонит к нам европейские товары. Нас это крайне, ну, не устраивает, потому что получается, что Белоруссия в некотором плане наживается на тех санкциях, которые введены против нас, и наших ответных санкциях, которые введены против Европы, в ответ, соответственно. И, в общем-то, Лукашенко об этом говорили, а потом говорят, мы давайте ограничим тогда торговлю. Лукашенко говорит, я недоволен, мы будем принимать меры. В общем, на чьей стороне здесь правда? Прав ли Лукашенко? Прав ли Кремль, так скажем? Кого поддерживать? Вопрос к вам. Я знаю, что уровень лояльности к президенту Беларуси велик, особенно в Москве. Большим уважением пользуется этот иностранный лидер. Ну, не знаю, что скажете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Сергей Подольск. Ну, я думаю, конечно, он не прав. Белорусский президент.
Почему?
Ну, потому что, ну, если бы не было, да, правонарушений, то и никто бы ничего не говорил бы.
Угу.
То есть, так как есть нарушения, я думаю, что...
То есть вы считаете, что сам Лукашенко виноват в том, как сложилась сейчас ситуация, и теперь пытается как-то выкручиваться?
Ну, я думаю, что, скорее всего, да.
Ну, слушайте, да. У нас, вот я насколько знаю, в стране не такой образ Лукашенко. Он, наоборот, вроде бы у нас
воспринимается... Да нет, мне как-то... тоже он нравится, и дай бог ему здоровья. Но есть законы, есть правила. Понимаете, их нужно соблюдать.
Я понял, спасибо большое. Имея такого друга, врагов не надо, говорит Асад. Вы намекаете на что? Что это плохой друг Лукашенко или что? Или мы плохой друг? Что еще? Хочу подушку, говорит 77-й. Какие-то игрища там происходят странные. С одной стороны, Лукашенко дает Украине топливо, а с другой вроде дружит с Россией. Пока непонятно, что это, говорит Конопель. Это он, наверное, по поводу белорусских креветок, пишет Бонифаций на сайт, говорит Москва. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, меня зовут.
Да, пожалуйста, Максим.
Надо войска вводить в Беларуси. Я же мать у них половина.
Это такая шутка, я так понимаю, да?
Ну, видите ли, да.
Ну, спасибо. 7373948. Ну, не то, чтобы мы рассмеялись, но ладно. Может быть, кто-то сейчас порвал живот от смеха. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Да.
Ну, знаете, у нас, я сама давно-давно жила в деревне, была такая поговорка: и нашим, и вашим за копейку пляшем. Ну, вот это из той серии, что всегда Лукашенко отличался, при всем уважении к нему, тем, что он смотрел туда, где ему было выгоднее. Естественно, о чем говорить? И сейчас он это делает.
То есть вы осуждаете поведение именно Лукашенко в этот момент? Я понял. Спасибо огромное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Евгений меня зовут.
Да.
Я считаю, конечно же, что Александр Григорьевич абсолютно неправильно поступает. Сами поймите, да, то есть никогда Белоруссия нам, допустим, не поставляла красную рыбу там, да, и теперь вдруг на тебе пошли там у них непонятные объемы. Ну, это же просто-напросто, ну, не по-человечески и не по-братски. Это же не по-братски, поймите.
Не по-братски, да, я согласен. 7373948, у нас на Кавказе это не принято. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот, мое мнение, что он не рискнет так поступить. Вот, храбрости у него не хватит.
Нет, но рискнет, вот. Не рискнет, это вопрос другой.
Но, мы, знаете, не, мы... Но смотрите, да. Смотрите, как бы я считаю, что он абсолютно, ну вот как девушка говорила, он на самом деле всегда как бы плясал и нашим, и вашим, как бы он такой немножко, не немножко, а такой хитроватый.
Ну, хитроватый, человек. Надо же ему как-то вот, свой народ.
Поэтому
он,
ему как-то приходится плясать там и перед Европой, и перед Америкой, и перед Россией, соответственно. Вот так вот.
А вот Иван говорит, например, смотрите, Иван пишет, Лукашенко прав, белорусский импорт вообще спасает Россию от дефицита товаров. Может быть, вот с этой стороны посмотреть на ситуацию?
Ну, может быть, может быть. Ну, я не думаю прям, что они прям там... Не знаю,
нет,
сильно,
не
сильно поставляют, да, много продукции. Как бы есть продукция, да, согласен, как бы, но не настолько прям,
чтобы... Чтобы спасать нас, я понял. А кто там хомячит за спиной, говорит я? Это наш звукорежиссер. Ну, а вы что, смотрите видеотрансляцию? Так, более своего, чем Лукашенко для России нет, это наше правительство, иностранцы, говорит 47-й, видимо, да, правительство называет иностранцами. Покупал в Ашане до санкций рассыпные мороженые овощи из Польши. На месяц после санкций они пропали, теперь лежат те же овощи, только из Белоруссии. Давайте делайте выводы, Строгинский говорит. Бульбаш пишет, тут оба лукавят, и батька, и Кремль. Конечно, есть реэкспорт, но цены в Белоруссии на многие вещи белорусского производства выше, чем в России, говорит Бульбаш. Антон Владимирович написал, приструни их, будь добр, здравствуй. Здравствуй. Кого приструнить? Вас, что ли? Я же не воспитатель здесь. Я тут исследователь. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день. Меня Павел зовут.
Да, пожалуйста.
Вот, я на самом деле не понимаю, почему так относится к Лукашенко. Он защищает интересы своих производителей, защищает интересы своего народа.
Ну вот и как вполне... бы вам сказать? Можно я попробую держать ответ тогда за этих людей? Откуда такое отношение? Мы считаем, что мы сейчас находимся в некой международной изоляции. Эти люди считают так. Они считают, что чуть ли не война развязана против России. Уж торговая война точно. И в момент войны нельзя думать о своей выгоде. В момент войны твой брат должен тебе помочь, пусть даже и себе в ущерб. Вот как думает большинство.
Но это иллюзия. Это иллюзия точно такая же, как братья русские должны были помогать сербам, и как все остальные братья должны помогать другим братьям.
С другой стороны,
есть
вот
война,
знаете...
Есть бизнес, и есть свои люди, которых нужно защищать и поддерживать. Чем занимается батька?
Ну, я понял, о чем вы говорите. Ну вот, с другой стороны, сразу вспоминается открытие... ну, так сказать, второго фронта, вы понимаете, да, когда, ну, во Вторую мировую войну долгое время, есть такие оценки историков, не вступали Великобритания и США, якобы, да, думали, на чью сторону вступить. И некоторые историки утверждают, что они ждали, на чьей стороне окажется перевес. На перевес на стороне Германии или Советского Союза. И только тогда они уже начали что-то там открывать. Другие говорят, нет, неправда, по ленд-лизу нам сразу помогали и так далее. Ну вот, не будем сейчас углубляться в эту историю, но вот эта история на той похоже. У нас развязываются очень, ну, такие драматичные отношения сейчас, да, какие-то перипетии с государствами, со многими. На Порошенко, насколько я знаю, 16 ноября вообще говорил, что готов к тотальной войне с Россией. И при этом, вместо того, чтобы нас поддержать во всем, белорусский лидер, то бишь Александр Григорьевич Лукашенко, он ищет еще какую-то выгоду для себя. Хотя все равно львиная доля его экспорта – это Россия, мы покупаем белорусские товары, мы помогаем Беларуси, это всем известно, и это абсолютно понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, сейчас не то время, когда можно благодаря нам еще чуть-чуть поправить свое положение дел внутри страны? Может быть, сейчас нам настолько нужна помощь, нам, России, что нужно забыть даже и о пользе для себя? Ну, по-братски я имею в виду. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это Владимир, здравствуйте.
Да.
Целый час слушаю вашу передачу, и вот чему удивляюсь. Вот буквально за этот час, пока еду в пробке, вы, выражаясь языком Кэмерона, обосрали всех руководителей.
Я?
И американского,
почему?
И, по-моему, литовскую, украинскую, теперь дошел до белорусского. Может, все-таки причина не в этих руководителях, а в ком-то другом?
В ком? Во мне, что
Спасибо.
Ли? Я задаю вопрос. Вы как оцениваете поведение Лукашенко? Вообще ни о чем. 7373948. Человек, когда мы говорим о чем-то действительно важном, говорим о лидерах стран, о серьезных людях, вдруг решил обсудить меня. Я, конечно, рад, что вы столько внимания уделили моей скромной персоне, да? Но поверьте мне, от моей программы в мире мало что-то поменяется. Моя программа, она нужна для того, чтобы мы с вами могли поделиться друг с другом мнением. Я ваше мнение не спрашиваю. Здорово было бы, если бы после того, как вы рассказали мне о том, что я плевал во всех лидеров, например, сказали, а я вот считаю, что Грибаускайте это права по этому вопросу, Обама здесь хорош, вот здесь хорош Лукашенко, вот здесь, например, хорош или не хорош Путин, сами выбирайте, и объяснили бы мне, что вы имели в виду. Но, к сожалению, этого мы не дождались, и я не прерывал вас, кстати. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Никита.
Да.
Хочу сказать, что, послушайте, ну, кто такой батька, да? Грубо говоря, его можно сравнить с губернатором нашей какой-нибудь, грубо говоря, Воронежской области.
Ну, слушайте, знаете, Лукашенко...
Его просто уволят.
Послушайте, Лукашенко придают очень большую масштабность его личности в России. Говорят часто так, нам бы такого президента, вот если бы батька...
Ну, то, что он просто всех воров в законе и всю братву перестрелял. И тем самым навел порядок.
А это
ну,
просто?
Мы могли сделать то же самое.
А
но
почему не
случился
сделали?
Бы другой передел.
Другой бы передел случился. Но мы почему-то этого не сделали, да? А вот он почему-то сделал. Ну, хорошо, давайте мы сейчас поставим вопрос на голосование. И на этом, наверное, с темы закончим с этой. Значит, Лукашенко удручен торговыми отношениями с Россией. Он говорит, а что это вы нам запрещаете там какой-то... Ну, сокращаете экспорт. Зачем вы это делаете? Мы не щенки. За что вы нас наказываете? Россия говорит, а не надо нам поставлять европейские товары. Откуда у вас белорусские креветки вдруг народились? Что это вы нам везете чужие? Рыбу под своим названием. Вот наши слушатели это говорят. В общем, кто прав? 134-21-35. Вы остаетесь на стороне Лукашенко. Вы говорите, что прав Александр Григорьевич. И не надо здесь придумывать ничего. Он прав. Он действует в интересах своей страны. А так и должен поступать лидер, в конце концов. 134-21-35. 134-21-36. Лукашенко не прав. Да, он действует в интересах своей страны. Но он забывает, что если, например... Предположим, страшная ситуация. Пойдет Россия, от Беларуси камня на камне не останется. Просто потому, что главный друг, главная поддержка и главная рука, по сути, Беларуси, которая живет уже множество лет в санкциях, да? Ну вот, это Россия. Всегда была, есть и будет. И сейчас нам нужна серьезная поддержка Александра Григорьевича. И не надо ему играть в обиженного. Ему надо нам помочь. Нам помочь. Наши белорусские братья должны, мы так считаем. 134-21-36. Лукашенко не прав. Ведет себя как торгаш. Как-то это не по-братски, не по-христиански, не по-славянски. Вот сейчас бы надо бы не думать о выгоде. Сейчас надо бы подумать о том, что мы единый народ. 134-21-36. 134-21-35. Лукашенко все делает правильно. Он делает для своего государства. И он должен... продолжать в том же духе, в принципе. И правильные заявления он делает. 134-21-36 он делает неправильно. Он делает не в духе братства. Он делает это в духе партнерства. А Белоруссию мы воспринимаем все-таки не как партнера. Партнеры это для нас западные страны. Вы знаете, когда мы их называем партнеры. Хотя они нас уже называют террористическим государством, мы по-прежнему их называем партнерами. Потому что мы научились вести диалог. Видимо, они разучились или никогда не умели. Так вот, когда нас называют террористическим государством, мы называем их партнерами, да? Западных наших партнеров. А Белоруссия для нас не партнер. Белоруссия для нас брат. То есть это больше, чем партнер. Это больше, чем просто торговые какие-то отношения. Так мы воспринимаем Белоруссию. Так ли нас воспринимают белорусы? Вот в чем вопрос. Мы так воспринимаем Лукашенко, по-братски. Так ли нас воспринимает Лукашенко? Вот в чем вопрос. Или он воспринимает нас все-таки как партнера? Или он нас воспринимает как существо огромное, какое-то дерево или как угодно, на котором можно немножечко паразитировать? Как нас воспринимает Лукашенко? Я бы хотел, чтобы он воспринимал нас по-братски. И я бы хотел, чтобы мы воспринимали белорусов по-братски. Потому что в этом основа. Потому что если мы не будем этого делать, то мы станем такими же партнерами, как мы когда-то партнерами стали с Украиной. К чему это привело? Вон оно видно, к чему это привело. Ладно, давайте остановим голосование, подведем его итоги. Активно, спасибо. 38% радиослушателей говорит, что Лукашенко делает все правильно и действует так, как надо действовать. 62% утверждают, что все-таки в сложившейся ситуации, сложной, безусловно, для России, с этим никто не будет спорить, не тот, кто поддерживает внешнюю политику, не тот, кто ее отрицает. Ситуация для России сейчас сложная внешняя, экономическая, внешнеполитическая, да и внутриэкономическая сложная ситуация, и политическая тоже. Сейчас надо помогать, а не думать о выгоде. И надо помогать, в том числе, нашему, наш братский народ должен бы нам помочь. 134, 21, 36, и это вторая позиция, 62% проголосовали именно так. 7373948. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Говорит Москва.
Знаете, меня сегодня удивило заявление министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которого цитирует Рейтер. Я сейчас вам его прочитаю, а вы мне, может быть, потому что вы люди образованные, объясните, что он имел в виду. Цитата. «Стоит ли нам ставить своей целью измотать Россию, да, вот так вот надо, да, экономически?» Он задается вопросом. «Мой четкий ответ – нет, это не есть, не было и не должно было, не должно быть целью санкций». Еще раз. «Стоит ли нам ставить своей целью измотать Россию экономически?» Мой четкий ответ – нет, это не есть, не было и не должно быть целью санкций, говорит глава Министерства иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Ребята, а какая тогда цель у санкций? Я что-то не понял, я не въехал немножечко. Ведь, насколько я понимаю, именно эта цель и ставится – измотать нас экономически и заставить изменить под экономическим гнетом свою внешнюю политику. Правильно я понимаю или нет? А если нет, то какая же цель у санкций? Я что-то понять не могу. Но зачем они тогда вводятся и чего пытаются добиться этими санкциями? Мне непонятно. И вот сегодня меня Штайнмайер удивил. Удивил ли он вас этим высказыванием? Я не знаю. Что он имел в виду, я не понимаю. Но хочу очень понять. Может быть, вы способны мне объяснить. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет, вы молчите. 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте, зовут меня Егор.
Да.
Начнем с того, что Штайнмайер действительно очень серьезный дядька, вот политик.
Так.
Вот. Судя по тому, что...
Что же он говорит?
Что происходит сейчас в Германии, очень сильно фрау Меркель надоела даже самим немцам. Я думаю, этот раскол приведет к тому, что в итоге он нацелился, Штайнмайер, на будущие выборы в Бундестаг, и это следующий канцлер Германии, потому что у него очень взвешенная и светлая голова. Он молодец вообще, хороший, мне нравится.
Да? А может быть, вы расскажете, какую он позицию занимает по отношению к России?
Он сейчас находится под гнетом и позиции своей партии. Mm-hmm. Понимаете? Вот в партии вот в данный момент намечается раскол. Mm-hmm. Половина этой партии против санкций, в том числе и Штайнмайер. А Меркель, я не знаю, какой там у АНБ компромат на нее, но она проводит политику такую, как будто бы вот ее вот схватили главным мужиком за эти самые, что вас любят, главные. Mm-hmm. Вот, и держат, и сжимают при каждом шаге вправо-влево.
Угу.
А Штайнмайера брать не за что. И он это чувствует, что на него у них нет ничего. И вот он, мне кажется, это будущий канцлер.
Будущий канцлер. Сегодня, кстати, напарывался на материал, сейчас не помню, какое иностранное издание, писало о том, что многое зависит от того, какой лидер будет в США и в Германии в будущем. Кто победит? 7373948. И якобы внешняя политика и той, и другой страны могут серьезно измениться и вектор свой абсолютно поменять. И отношение к России. Соответственно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Да. Приветствую всех радиослушателей. Зовут меня Вадим.
Пожалуйста, Вадим.
Такси Москва.
Да.
Алексей, я думаю, что Штайнмайер недалек от истины, потому что все-таки Запад вводил санкции не против напрямую России, российской экономики, а все-таки против, в первую очередь, окружения Путина. Это уже Путин, да, ответно вводил не против конкретных лиц, а против экономик стран Запада.
Ну, не совсем верно, потому что там сначала тоже у нас был список санкционный против определенных людей с Запада, я вам напомню. После этого был введен второй пакет санкций, который уже задевал непосредственно весь народ России. После второго пакета санкций, если я не ошибаюсь, мы ввели свои санкции ответные, которые задевали уже народы стран тоже. То есть там зеркальные меры были.
Совсем. Ну, вот я думаю, так.
Ну, я понял. Спасибо большое. Я просто, насколько помню, там все как раз зеркально было. Сначала санкции против, элиты российской. Мы вводим ответный список, над которым, кстати, смеялись. Наши смеялись над западным списком. Мы смеялись над, они смеялись над нашим списком, мол, ха-ха, не видать нам курортов Краснодарского края. То есть это было еще так себе все. Не очень интересно. Потом уже начались серьезные претензии госкорпорациям, каким-то таким вещам, да. Все, и пошла движуха такая уже, серьезная, которая касалась всех и во всем мире. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Олег.
Да.
Добрый день, Алексей. Я думаю, что это продолжение лицемерия наших западных партнеров, когда они признаются в любви к русскому народу, как Советский Союз валили, а говорили, мы не против русских, мы против коммунистов. Эта политика и продолжается, и каждый западный политик признается к любви к Достоевскому, но делает все, чтобы нам было хуже.
Вот. Тогда объясните, я читаю эти слова, и как я должен их слышать? Стоит ли нам ставить своей целью измотать Россию экономически? Мой четкий ответ – нет. Это не есть, не было и не должно быть целью санкций. Какая цель? Что он говорит? Я его понять не могу.
Ну, какая цель? Цель очевидная. Для того, чтобы я, вот, например, уже понял, что моя зарплата, например, подтаяла на 40%, и я должен выйти на площадь, устроить Майдан против нашего руководства.
Все просто. То есть вот настолько просто?
Я думаю, что так.
А зачем же тогда оголять так свои планы Штайнмайеру? Зачем он это делает, Штайнмайер? Зачем? Ведь это... Я понимаю, что любой думающий человек легко до этого дойдет своей головой. Но зачем так сильно оголять свои планы? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Дмитрий. Москва, Алексей, да. Приветствую. В чем-то я соглашусь с самым первым выступающим о том, что, грубо говоря, как он сказал, будущий канцлер Германии, это дядька действительно серьезный и взвешенный. Так вот, может быть, истинной целью санкций, поскольку, скажем так, наш главный противник в этом вопросе это США, то они должны поддержать США в ситуации на Украине и вести санкции, хотя сердцем и математическими расчетами. Это многие европейские лидеры понимают, что эти санкции против России это прежде всего большой минус им, да? Вот, вспомните недавно.
Нет, подождите, я понимаю, что это минус им. Все-таки какая тогда цель у санкций, если не сломить Россию экономически? Какую цель они ставят?
Только не испортить отношения с хозяином, как сейчас модно говорить.
Ах, вот так. То есть вообще Россия здесь ни при чем. На месте России мог оказаться кто угодно. Хозяин сказал фас, и, ребята, мы должны. У нас вообще никаких целей нет. Не измотать, не уничтожить. У нас цель подчиниться. У нас цель не выбиться из колеи и не попасть под вот этот какой-то молот, да, между молотом и наковальней. Хорошо, сейчас новости. И после этого уже продолжим, а эту тему, наверное, завершаем. Удивил Штайнмайер. 16:08, четверг, ноябрь, день 27. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. С Сенатор Константин Добрынин попросил следователей добиться проведения психиатрического освидетельствования петербургского депутата Виталия Милонова. Вот такая новость сегодня появилась. Поводом стала фотография, на которых депутат Милонов якобы находится на Украине, позирует с автоматом в руках и в футболке с надписью «Православие или смерть». Милонов в ответ обвинил сенатора Добрынина в троллинге. Сделал это он нам, в принципе, радиостанции «Говорит Москва». И, насколько я понимаю, с нами сейчас на связь должен выйти, а уже, наверное, и вышел, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Константин Добрынин. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Мы,
очень приятно.
Да, мы сегодня весь день уже следим за этой новостью. Вот теперь ваш комментарий услышим. За что вы хотите проверить психическое здоровье Виталия Милонова? И зачем, главное?
Вы знаете, в первую очередь необходимо, конечно, проверить не психическое здоровье, а проверить наличие в действиях, высказываниях Виталия Милонова, наличие уголовно-правовых составов. Вот для начала надо заняться этим. Угу. Потому что, к сожалению... те вещи экстремистского характера, которые он допускал, продолжает допускать, конечно, они должны быть, не оставаться без реакции. Если же мы говорим...
Вы усмотрели экстремизм.
Состоянии,
Да.
Если же вы говорите о психическом состоянии, о возможном ментальном состоянии господина Милонова, да, то, конечно, можно допустить, что он не является настоящим преступником. Да, просто у него есть такие, знаете... определенное отклонение, да, то есть когда он пытается себя таким болезненным образом позиционировать себя в качестве опасного преступника. И это, конечно, возможно, диктуется какими-то особенностями его ментального здоровья.
Так может быть, поэтому это просто попытка самопиара, и все, у нас многие
эпатируют. Знаете, тут очень сложный вопрос, и мне кажется, здесь как раз и надо разобраться с точки зрения при помощи применения механизмов уголовного правового регулирования. Почему? Потому что все-таки он абсолютно социальный человек, да, он председатель комитета по законодательству Санкт-Петербургского законодательного собрания, то есть это действительно серьезная позиция. И он допускает действия, которые образуют состав уголовного правового преступления и демонстрируют это нарочито. Понимаете, если же, да, я закончу, если же мы понимаем, что действительно это, возможно, какие-то ментальные вещи, тогда необходимо просто его... психиатрически освидетельствовать, понимаете, без его согласия. Это предусмотрено действующим законодательством. И тогда, возможно, мы поймем, что, наверное, ему необходима некая помощь. Возможно, ограничение частичной его дееспособности. Это тоже предусмотрено сейчас.
Константин Эдуардович,
назначение ему опекуна и попечителя, и все будет хорошо.
Я понимаю, о чем вы говорите, но я вижу, что и то, и другое решение, которое вы предлагаете, ну, с разным исходом, оно все равно приведет к тому, что Виталий Милонов не сможет занимать ту позицию, которую он сейчас занимает. Вы в итоге-то чего хотите добиться? Чтобы Милонов,
знаете,
что,
главное,
сел?
Главное, чтобы он был все-таки признан здоровым. Да? Второе, очень важно, чтобы сработало... даже не уголовно-правовая реакция, да, а уголовно-правовая превенция, когда в будущем коллега Милонов прекратит своими высказываниями, своими действиями совершать уголовно-правовые деяния. Вот это, конечно, я понимаю, сверхзадача, она для него тяжелая, но если он соберется, возьмет себя в руки, и мы все, общество, конечно, ему поможем вместе со Следственным комитетом, я думаю, что... конечно, все будет хорошо с ним.
То есть вы хотите, по сути дела, если так можно выразиться, воспитать Милонова, не то чтобы убрать его с того поста, который...
Ой, ну вы знаете, воспитывать его должны, наверное, были все-таки его родители.
Ну, наверное, но
сейчас,
вы говорите
мы понимаем, об этом. Если мы понимаем, мы общество видим, что он нуждается в помощи специалистов, уголовно-правовых, там, психиатров, да, судебной психиатрии, конечно, надо помочь.
А мы это видим, по-вашему? Мы так считаем.
Ну, мне кажется, это видно.
Слушайте, а у меня вот вопрос к вам. А чего вот вдруг такой интерес именно к персоне Милонова? Что вот именно вы посчитали, во-первых?
Знаете, нет особого интереса, просто работы помимо Милонова, поверьте, достаточно.
Я понимаю,
просто нельзя бросать тему. Да, вот там в марте месяце, или когда, я не помню, он допустил экстремистские высказывания относительно крымских татар. Я написал об этом в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы проверить данные высказывания на их соответствие действующему законодательству, потому что они были достаточно нарочито демонстративны и содержали в себе, по моему мнению, уголовный состав. Ну, Генпрокуратура с двух раз не справилась. Поэтому я понимаю, что, наверное, имеет смысл вот сейчас уже подойти к инструментарию Следственного комитета, пусть они позанимаются этим вопросом, потому что если на них не реагировать на такие вещи с позиции государства, это опасно. Потому что все-таки Милонов в определенном смысле, знаете, индуктор, проводник таких, такой экстремистской идеологии.
Послушайте, он же ведь не и один такой.
Но и вы... опасность-то в том, что он вокруг себя коммуницирует определенных людей, да, которые его поведение считают нормой, считают это поведение законным. Это опасно, понимаете? Сегодня это оскорбление, сегодня это еще что-то, а завтра, не дай бог, будут какие-то акции прямого действия.
Хорошо, Константин Гарович, я так понимаю...
надо останавливать.
Но ничего личного у вас к Милонову нет, я правильно понимаю?
Вы знаете, я даже его лично не знаю, честно говоря, нет, конечно.
А вот по поводу, знаете, Милоновой, кто его знает и не знает, его сейчас очень много людей, как вы говорите, да, он индуцирует вокруг себя людей, собирает их, много людей поддерживает в России. А вы не боитесь, что эти люди, которые его сегодня поддерживают, например, могут начать критиковать вас? Вы не боитесь стать объектом критики с их стороны?
Понимаете, но любой политик, публичный политик, он является в той или иной степени объектом критики. Это обратная сторона медали. Ну, что поделаешь, у нас свободная страна, ну, пусть люди критикуют. Главное, чтобы критика была содержательная, как говорит президент Путин. Вот и все, поэтому что поделаешь. Она и так есть.
Я не знаю, будет ли это корректно, наверное, некорректно, но вас, вот наши слушатели, они пишут, например, Абдул-Хамид подозревает в том, что вы лоббируете интересы ЛГБТ-сообщества в России. Что вы можете ответить этому слушателю?
Вы знаете, я, не знаю, к счастью или там не к несчастью, я не лоббирую ничьи интересы, я занимаюсь законотворчеством. Плюс я как законодатель, как представитель народа, я должен реагировать на нарушение этого закона. С тем, чтобы правоприменение, неважно от кого оно исходит, там от депутата регионального, еще от кого-то, чтобы оно применялось корректно. Если нарушать закон будет там представитель ЛГБТ, либо еще кто-то, и на это никто не будет реагировать, ну, значит, я буду реагировать на это. Поэтому это абсолютно не имеет значения, кто является субъектом. Мне неинтересно заглядывать человеку, так сказать, в его личную жизнь. Это его личное дело, кто он является.
А есть ли вообще какие-то...
личное дело, кто, кем является Виталий Милонов. Мне это абсолютно наплевать.
Я понимаю. Константин Эдуардович, а есть все-таки какие-то идеи Милонова, с которыми вы могли согласиться? Или вы со всеми его идеями не согласны?
Вы знаете, к сожалению, я не изучал
Виталия
Милонова для того, чтобы их соглашаться.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Вы обратились в Следственный комитет, насколько я понимаю, а вот в Генпрокуратуру вы обращались или нет?
Да, конечно, было два обращения в Генпрокуратуру, чтобы проверить его высказывание на нарушение закона.
Ответ-то какой-то поступил?
Они, в том-то и дело, что я обратился в Следственный комитет после того, как Генпрокуратура не нашла нарушение закона. И я считаю, что функция, вот, которую выполняла Генпрокуратура, не была использована все-таки должным образом. Угу. Понимаете? Поэтому я думаю, что Следственный комитет может устранить определенные процессуальные огрехи и провести проверку хорошо.
А сейчас какой-то ответ от Следственного комитета уже у вас есть?
Вы знаете, в соответствии с законом, срок пока не подошел, у них есть месяц на то, чтобы ответить.
Ну, может быть, они не стали бы ждать этот месяц, выжидать, и ответили
невозможно.
Вам сразу.
Вы знаете, это достаточно серьезный массив, который необходимо отработать, проанализировать. Зачем отвечать поспешно?
Вы знаете, я прочитал те обвинения, которые вы адресуете в сторону Милонова, и там, в числе прочих, вы говорите о поддержке терроризма. Вот о каких террористах идет речь, я не совсем понял.
Нет, не совсем так. Я сказал, что его фотографии с боевым стрелковым оружием в неизвестном месте необходимо изучить на предмет нарушения тех или иных статей Уголовного кодекса, да, нашего уголовного права. Поэтому в том числе можно посмотреть и статьи, которые говорят о террористической угрозе. Потому что пусть Следственный комитет, пусть уполномоченные органы установят, где он хранит это оружие, где он его достал, каким образом, с какой целью он его использует. Понимаете, это вопрос, на который должен отвечать специалист.
Я понимаю, но...
вполне обоснованы. Но... Я не хотел бы ни в коем образом предвосхищать проверку Следственного комитета и каким-то образом навязывать им, в каком направлении им необходимо проверять. Поэтому оставим это на усмотрение Следственного комитета.
Я понимаю, но при этом, насколько я понял, что информация, которая есть в интернете, может быть, сейчас вы мне объясните, Милонов якобы находится, утверждают журналисты, утверждали ли вы это вопрос, на Украине И...
Знаете, честно говоря, в данном конкретном случае не важно, где он находится.
Как же важно?
Он хоть в Америке, хоть в России.
Нет.
Важно, что человек, рядовой гражданин, не военный, находится с боевым стрелковым оружием.
Дело в том,
знаете,
Константин Эдуардович...
Это недопустимо. А, понимаете, различные трактовки, кто сказал, журналисты сказали, Милонов сказал, пусть разберется следственный
Константин
комитет.
Эдуардович.
Давайте оставим работу... правоприменителем, это будет более корректно.
Хорошо, я просто вас спрашиваю о ваших словах. Просто дело в том, что если вы говорите о некой террористической угрозе и все-таки утверждаете, что Милонов находился на территории Украины, а понятно, с какой он стороны мог находиться на территории Украины, то в некотором плане вы, возможно, в терроризме обвиняете тех людей, которые сейчас...
Нет, вы знаете, я бы здесь вообще читал мое заявление корректно.
Я пожалуйста,
не,
объясните.
Утверждаю, что он находится на территории того или иного сопредельного государства. Я это обнаружил в социальных сетях либо еще где-то. Хотелось бы узнать, где он находится, с какой целью и что он делает с оружием в руках.
Понял,
понимаете?
Это тоже предмет изучения.
Я не хотел давать оценку. Оценку должны давать правоохранительные органы. Угу. Я задаю вопросы. На них надо получить ответы.
Вы выступаете как исследователь в этом плане, не утверждая ничего. Спасибо огромное, Константин Эдуардович. Спасибо, что не отказались прокомментировать ваши же слова. Это был заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Константин Добрынин, который, в принципе, говорит, давайте проверим Милонова на терроризм и экстремизм. Давайте проверим, чем вообще Милонов у нас занимается и, может быть, его психическое здоровье. Милонов отказался в эфире, в смысле нам, он это прокомментировал, наши ребята звонили ему, новостники, отказался комментировать, назвал это все троллингом со стороны Добрынина, и не более того. Вот на чьей вы стороне, я задам так вопрос, и все, и больше мы это обсуждать не будем. 134-21-35, вы на стороне Милонова. 134-21-35, код города 495, не забывайте. То есть Милонов где-то фотографируется с неким оружием или муляжом оружия в руках, в майке «Православие или смерть», и, в общем-то, вы на его стороне, молодец. 134-21-35, чё к нему прикопались, где хочет, пускай там и фоткается. 134, и вообще молодец парень, вот вы Милонова так оцениваете, молодец мужик. 134-21-35, 134-21-36, Милонов ужасен, Милонов фрик, Милонов говорит странные вещи. Таких людей надо удалять действительно из общественного поля и из общественного какого-то поля зрения даже, и не давать им высказываться. Милонова действительно стоило бы проверить и на экстремизм, и на возможный там какой-то терроризм, и на вменяемость, и на все что угодно проверить Милонова. 134-21-36. 134-21-35. Вы на стороне Милонова, получается, и говорите, Добрынин не прав. Прав, Милонов хороший, ну, примерно так. 134-21-36, вы выступаете против Милонова и говорите, да, этот парень давно мозолит глаза, его бы надо проверить, по-моему, он совершенно невменяем. 134-21-36, это ваше субъективное мнение, вы выступаете здесь не в роли специалистов, я подчеркну, что я тоже выступаю не в роли специалиста, мы лишь предполагаем, как сторонние наблюдатели, чтобы потом просто нам не судиться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. Да.
Два вопроса по теме возникает. Первое. Как уважаемый член Совета Федерации, я не запомнил его фамилию, мог определить по фотографии, что в руках у Милонова боевое оружие, а не игрушка китайская. Это раз.
Милонов, кстати, утверждает, что это муляж.
А это первое. Ну, конечно, сразу как по фотографии. И второе. Милонов, как бы он ни казался фриком, занимается политикой. А в политике шутовство, в принципе, оно допустимо. Он, конечно, не Жириновский, а на своем городском уровне разбавляет вот эту серую массу депутатов. И, в общем-то, то, что он поехал в Новороссию и там, возможно,
поехал, сказать, возможно, поддержал.
Да, продемонстрировал. Да, я не думаю, что либеральная часть нашего общества должна использовать каждую вот такой вот эпизод, чтобы здесь поднимать эту волну. Генеральная прокуратура, по-моему, не просто так, ему уже ответили, что ничего не найдено.
Вы знаете, в чем дело? Вы знаете, в чем дело?
Комитет отрывает отдел.
Знаете, в чем дело? Я, кстати, не думаю, что Милонов опасен для либеральной общественности. Я думаю, что Милонов опасен как раз для тех, кто считает его своим сторонником, потому что он своим вот этим шутовством создает некий образ. Понимаете, да, православный,
да, человек. Это понятно, но вот заметьте, как сейчас вот товарищ, который у вас выступал, он что сказал, что надо проверить, на какой предмет человек с оружием на Украине и прочее в таком духе. По-моему, уже на более высоком уровне сказали, что добровольческое движение наших военных и прочих граждан сознательных, которые поехали и взяли в руки оружие, не подразумевает никакого преследования. Раз. Второе.
Нет, подождите,
не
это
то ли
да.
военные это или гражданские.
Не там, торопитесь.
И вы можете завтра со мной взять отпуск и поедем на Донбасс.
Это я вас понимаю. Воевать. Смотрите, в чем дело и в чем, собственно, обвинение. А? Милонов был в майке «Православие или смерть». Ну, знаете, такую надпись, наверное, встречали. Я просто вам напомню, что в Российской Федерации этот лозунг, если можно так сказать, признан экстремистским и включен в федеральный список экстремистных материалов по номерам 865 по решению Черемушкинского районного суда Москвы. Это экстремистский лозунг. То есть за это реально можно загреметь.
Ну, насчет майки не могу ничего сказать. Видите? Может быть, он потом скажет, что это фотошоп был, что ему эту надпись приклеили, а был он просто в ночную рубашку.
Да, это можно, это можно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. Говорите.
Хотел бы комментарий нести.
Да, говорите.
Алло.
Ну да.
Все про Милонова говорите, а все-таки господин Пореченков, наш телеведущий, актер, да. Тоже ездил на восток Украины.
Мы это обсуждали,
и,
да.
С автоматом боевым, с ухмылкой, ну что, перемирие, и стреляет очередью, просто стреляет в сторону украинских войск.
Возможно, украинских
не
войск. Что...
Тут уже факт, это уже... Заснят, это не муляж, это боевой автомат.
Да подождите, это опять же, вот мы эту тему обсуждали с Пореченковым. Вы вот, знаете, я вам расскажу, может, секрет какой-то семейный. Вот у меня есть девушка, у многих нормальных ребят есть девушки. Вот с ними разговариваешь точно так же. Ты говоришь про одного человека в определенном месте, а тебе обязательно начинают говорить про другого. Примерно так, ты что посуду не помыла, а ты тоже мусор не вынес там, например. Вот такой разговор. Мы сейчас обсуждаем конкретно Милонова. Пореченкова мы уже, во-первых, обсудили. И получается, если сейчас я буду спорить с вами по поводу Пореченкова, а мне есть что ответить, мы уйдем в другую сторону. Пожалуйста, давайте сейчас поспорим по Милонову. 7373948. Иначе мы все время будем уходить в сторону и забалтывать тему. А нам нужно в ней разобраться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Денис.
Да.
Ну, в принципе, я считаю, что Милонов, конечно, фрик, клоун. Но вот в этом именно споре, то я на стороне Милонова.
Почему?
Потому что если, ну, потому что если мы по фотографии будем пытаться определять, как бы, склонность к терроризму человека, ну, мы зайдем достаточно далеко.
Ну, понимаете? Смотрите, если я завтра надену майку «Православие или смерть» и отведу в ней эфир, поверьте мне, ко мне придут.
Ну, эфир вряд ли, если выключить трансляцию. Хотя для меня тоже непонятно, почему этот лозунг является запрещенным.
Решил суд так, потому что Черемушкин.
Ну, суд, ну, тогда уж, ну, я не знаю тогда, понимаете?
Ну, вот и я не знаю, понимаете? Я тоже вот задаюсь этим вопросом. Этот лозунг признан экстремистским? Да. Мы можем это опротестовать в суде? Наверное, можем сказать. Мы хотим вот... перерассмотрение этого дела, разобраться в этом лозунге еще раз и пытаться решать что-то с этим. Да, можем. Пока он признан экстремистским, и мы не доказали обратное, мы не имеем права ходить с этим лозунгом на груди, правильно? Иначе мы становимся кем? Экстремистами, преступниками мы становимся. И, наверное, нам могут вменить статью 282, то есть, да, разжигание межнациональной розни, там, религиозной, межрелигиозной розни и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот здесь вот основная претензия, за что цепляются, в принципе. То, что у него какой-то муляж или не муляж оружия, да может быть, мало ли мы, как только мы не фотографировались, и как мы только не дурковали все, я понимаю прекрасно. Может быть, он эту майку надел в прикол, тогда нужно другой вопрос ставить. Есть ли у него моральное право, и разрешаем ли мы кому-то в прикол надевать такие майки? Как мы относимся к ним? Что делать? Выводить это из списка незаконных материалов экстремистских в список легальных и законных? Тогда как мы это будем делать? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Константин.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что у нас пенский закон-то обязательно для всех, если есть такая статья.
Вот и я тоже так думаю, понимаете?
Я Антонов одел эту майку. Знаете, будет плохо, если он за это не ответит. Если он не получит даже какого-то там минимального штрафа, если, в общем, так это все пойдет, сойдет с рук, мы поговорим и закончили. Я считаю, что такие, в общем-то, люди
ну, я не знаю, как их назвать, телевизионные, что ли, известные, должны, в общем, отвечать за свои поступки.
Mm-hmm. Я понимаю, о чем вы говорите. А почему, кстати, лозунг, да, «Православие или смерть» признан экстремистским? Ну, сами подумайте, он действительно по своему содержанию экстремистский. Потому что либо православие, либо смерть. Ну, вы поняли. Ну, то есть выбора нет. Православие и все. И, естественно, он в некотором плане создает некую доминанту православия над другими религиями. Что, насколько я знаю, не совсем принято. Ну и вообще, сам лозунг «Православие или смерть», я не знаю, кто его придумал, и как его вообще можно связать с христианством, с идеей Христа, Спасителя. Для меня это вообще, в принципе, загадка. Потому что... Сын Божий, по преданию, да, по мифологии, которая есть библейская, он, ну, Евангелие, я имею в виду, он взошел на Голгофу за грехи человеческие и принял смерть. Понимаете, чего? Хотя мог бы этого не делать. И он якобы искупил грехи нас всех. Он пожертвовал собой. Насколько я понимаю, христианство и православие, конечно же, в первую очередь, это самопожертвование, но лозунг «Православие или смерть», он вообще рядом не стоял со словом «самопожертвование». Он контрастен этому слову, он совершенно другие какие-то мысли в голову вкладывает. И, конечно, он экстремистский. Это все равно, что кто-нибудь напишет на себе «Ислам или смерть», да? Разве это не экстремистский лозунг? Конечно, это будет экстремистское. Или кто-нибудь напишет там «Иудаизм или смерть». Все понятно. Да, это экстремистские заявления, ребята. Хорошо ли или плохо, что это Милонов делает? Ну, вы решили, кстати, в голосовании 63%, что хорошо. Вы разрешаете Милонову этого делать. 37% только против выступает и говорит, что это, ну, это не есть good. Это не очень хорошо, говорят на 37%. А 63% говорят, да ладно, что, нормальный мужик, что к нему прикопались. Пусть что хочет делает. Пускай ходит в экстремистских майках, пускай выкрикивает экстремистские лозунги, фотографируется где хочет. С одной стороны, я понимаю, вы просто хотите защитить Милонова, с другой стороны, защищая Милонова, вы даете право другим быть чуточку равнее, чем вы перед законом. А в частности, здесь вы даете это право Милонову. Вас за такую майку втопчут, Милонову ничего не сделают. Вот надо об этом задуматься, и мы опять плодим беззаконие. Вот что ужасно. Поэтому я в одном отношении с, конечно, Добрыниным согласен. Проверить надо. Наказать, если это было так, надо. Может быть, не сурово, может быть, предупреждение, может быть, некий штраф. Не знаю, можно ли по этой статье штраф какой-то, может быть, какую-то более легкую статью. Но чтобы каждому было неповадно нарушать закон в России. Это было бы неплохо. С другой стороны, понимаю, почему вам не нравится Добрынин. Потому что Добрынин совершает Иудин грех. Он доносчик. У нас доносчиков не любят. Как-то так получилось. Сейчас новости, после этого продолжим. Один из слушателей написал, что нет, это лозунг не экстремистский, таким он не был признан. Я, честно говоря, готов сколько угодно с вами мусолить эту тему. Друзья, ну, православие или смерть, лозунг признан Черемушкинским судом экстремистским, есть на то решение. Пожалуйста, зайдите в интернет, почитайте. Вот, ну, нет у меня ни желания, ни эмоций на то, чтобы придумывать эти вещи. Я вам серьезно говорю. То есть, да, он признан экстремистским, и да, он на данный момент экстремистский. Чего вы делаете? Вы можете мне историю вопроса поднимать, еще что-то. На данный момент в России эти слова признаны экстремистскими. Все. Владимир говорит, выходит дело, я должен быть знаком со всеми решениями всех судов, чтобы не попасть в тюрьму. Владимир, дело в том, что незнание закона не освобождает вас от ответственности. Знаете этот расхожий тезис? Вот по нему и приходится жить. Если вы не знаете, это не значит, что вас не накажут. Вас накажут. Ну, может быть, если вы докажете, что вы действительно не знали, кто-нибудь над вами смилуется, и наказание будет не таким суровым. Но доказать Милонову, что он не знает, не получится. Он сам законотворец, он 100% знает, где экстремистский лозунг, где нет. Он знает, что признано, что не признано. Он в этом варится, понимаете, в этой каше. 7373948, телефон прямого эфира, но нам нужно дальше идти, потому что интересные новости приходят... С Украины, кто-нибудь сказал бы, из Украины, да, но, ребята, говорите как хотите, я буду говорить с Украины. Значит, Петр Порошенко разрешит иностранцам занимать высшие руководящие должности на Украине. И вот здесь очень интересная вещь. Читаю, прямо вот читаю от и до. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на первом заседании Верховной Рады нового созыва, заявил, что инициирует изменения законодательства, которые позволят иностранцам занимать в стране высшие руководящие должности. Цитата. «Моя идея состоит в том, чтобы путем изменения в законах предоставить право привлекать на государственную службу иностранцев включительно аж до членства в правительстве», пояснил президент Украины. И Порошенко также предлагает расширить круг лиц, которым президент может в ускоренном режиме предоставлять украинское гражданство. По его словам, решительные шаги таких иностранцев, которые будут готовы принять гражданство Украины, будут подтверждением решительности намерений наших потенциальных партнеров и кандидатов. Это цитату я сейчас даю Порошенко. Иностранные члены правительства. То есть, например, американец с американским гражданством, никакого отношения не имеющий к Украине, к истории, к истокам, не живший на Украине, он может стать министром. Более того, если говорить о членах правительства, то он может стать и премьер-министром. В принципе, премьер-министр, он возглавляет правительство, но он же и член правительства, тоже, наверное, в некоторой степени. Ну ладно, не будем мы американского премьер-министра для Украины делать. Но тем не менее, министр обороны, например, может быть американец. Министр экономики, например, может быть немец. Например, министр транспорта может быть француз. Вот такая вот беда. 7373948. Правда, есть у меня ощущение, что мы это тоже когда-то проходили. К чему это нас привело, тоже есть ощущение, мы знаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Мишаня.
Да.
У меня по теме то, что на М4, где АК, пробка в сторону из Москвы. Угу. Объезд через Старый пост, потому что там пробка капитальная.
Спасибо большое. Это вы нам по движению. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, меня зовут. Угу. Я на самом деле выходец из Украины, 30 лет россиянин, но это даже не важно. Вот честно говоря, если убрать незалежность слова, да, вот, убрать его вообще, и если это хоть как-то пойдет на благо этой несчастной Украине, то пусть там кто угодно возглавляет, тем более вы сами помните, что и в России это как бы было всегда, и советники.
Не всегда, советники
да,
были.
Да, и в любые, то есть если это идет на пользу государства, если это
пошло
не будет
ли это
войны,
нам на пользу?
Развиваться государство, то это нормально.
Знаете, я сейчас не могу оперировать точными датами, и здесь я взываю, наверное, к специалистам в этой сфере. Насколько я знаю, у нас до определенного момента, наверное, где-то до середины, а может, чуть позже 90-х, была подобная практика. Чем закончились 90-е для России, всем известно. Ничем она не закончилась. Слабой России закончились 90-е. Катастрофы абсолютные. Вообще все 90-е это катастрофы и развал нашей прекрасной страны. Но это, на мой взгляд, со стороны, которая может быть абсолютно неэкспертным, друзья. Но у меня есть такое ощущение, что этот взгляд совпадает с позицией большинства на данный момент. Я с ЛНР, ох, Порошенко и конь, говорит первый. Может быть. Единственное, с чем этот тезис точно не совпадает, так это с тем, что Порошенко собрался строить националистическое государство. Получается, что он иностранцев готов пустить в правительство, править просто страной иностранцев. То есть это до такой степени продаться, до какой трудно себе представить, до такой, как мы когда-то продавались в 90-е. Катастрофа. Мне искренне жаль украинцев. 7373948. Серьезно, была ненависть какая-то к украинцам в определенный момент, была злость, была обида. Братская, наверное, обида. А сейчас мне уже становится их по-настоящему жалко. Да, я понимаю, друзья, украинцы, особенно те, кто сейчас там не презирает Россию, вы, наверное, скажете мне, да пошел ты, гори в аду и так далее. Ребят, может быть, но проблема в том, что вы идете точно по тому же пути, по которому мы уже ходили. И нас это привело к проблемам, из которых мы выгрести до сих пор не можем. И учитывая, что мы все-таки чуть побольше, у нас чуть побольше сил, чуть побольше населения, чуть побольше запасов. Мы, конечно же, на нефти, на газе и прочее мы выгребаем. Как вы будете выгребать, вообще непонятно. Прям печаль и беда. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Александр. Ну, это, так скажем, украинская незалежность.
Ну да, независимость. Вот.
Да, 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 это по-украински. Независимость по-украински.
Mm-hmm, да, я понимаю. Боролись за независимость, боролись за собственный путь. А теперь в правительстве будут иностранцы, говорит Порошенко. Это, конечно, сильная независимость. гражданин США будет принимать ключевые какие-то решения по ключевым вопросам, по серьезным очень, или гражданин Германии, или Франции, или Италии, да кого угодно вообще, любой. Но есть один плюс в этом, друзья. Ведь мы тоже иностранцы для украинцев. А это значит, что теоретически россиянин может занять руководящий пост в правительстве Украины. И если сейчас это кажется невозможным, то лет через 5-10, когда Украина насытится, как мы в определенный момент насытились вот этой псевдодемократической свободой, когда мы поняли, что нас обманули многомиллионный народ нашей страны, когда вот Украина на это наступит, наверное, она предложит и нам занять эти посты. Хорошо, пусть посидят там американцы, пусть посидят там немцы, пусть посидят французы, пусть посидят итальянцы какие-нибудь, пусть посидят какие-нибудь, может, Норвегии, да кто угодно, финны пускай посидят. Потом все равно мы придем. 7373948, вам так не кажется? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, собственно, что можно сказать? Порошенко уже даже не делает вид, что это вроде как народное какое-то решение, там, да, сместить предыдущую власть, поставить новую власть. Mm-hmm. То есть вот он, как, вот он знак, что вот, вот граждане, которые оплатили, сейчас получат места, за которые они, собственно, оплатили и для чего все это и делалось. Вот как-то так.
То есть это не демократия, что ли? Я правильно вас понимаю?
Ну, совершенно верно. Люди оплатили определенные места, должности, вот сейчас они их получат.
Да, спасибо большое. Ну и что еще здесь? Вот один слушатель пишет: «Себя пожалей, шизофреник, через год будешь сапоги китайцам чистить». Это, кстати, 38-й. Спасибо, 38-й, специально для вас. Шизофрения, полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанная с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Как раз ваше сообщение свидетельствует о том, что подобная симптоматика наблюдается именно у вас. Я не специалист, я не могу утверждать и не хотел бы вас обидеть, но я настоятельно вам рекомендую обратиться к врачу, действительно, к специалисту, потому что мне, как гражданину страны, мы ведь живем в одной стране, как вашему соседу, искренне будет жаль потерять столь нужного человека. А теперь по сути вашего сообщения. Через год будем сапоги китайцам чистить. Сейчас же вы идете 38-й, хотя я понимаю, что, возможно, вы обременены тяжким недугом своим, но я не специалист, не утверждаю. Вы идете и учите историю Китая и посмотрите, сколько завоевательных войн было в Китае, и когда Китай проявлял первым агрессию, и когда Китай проявлял агрессию к России, и собирается ли Китай проявлять ее в дальнейшем. И пугалки про Китай нам рассказывать не надо, чушь полная. Китайцы воевать с нами не будут, китайцы будут медленно заселять, люди терпеливые. Так что если и будем мы чистить китайцам сапоги, то, скорее всего, это будет через большее количество времени, чем просто год. Это может быть 25-50 лет. Но поскольку только мы думаем, что наш Дальний Восток настолько нужен китайцам, насколько мы это представляем, я сомневаюсь, что мы вообще это когда-то будем делать. Ибо у китайцев и климат лучше, они могут по 3 урожая риса снимать в год. У нас такого климата нет. Да и в целом они, по-моему, вполне довольны тем, что у них происходит. Ну и плюс у китайцев есть внутренние проблемы. У них огромное население, не менее огромный разрыв между богатыми и бедными, потому что в определенных городах развитых китайских люди живут очень хорошо, а в некоторых провинциях Китая и в деревнях людям советуют есть крыс. Вот после этого, да, когда вы эти вопросы изучите, хоть как-то 38-й, можете мне что-нибудь написать на смс-портал +7 925 48 94 8. Пока вы выглядите очень бледно и, можно сказать, обдристанно, поэтому не пишите. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Михаил, Москва. Я хочу спросить, а это что, вот, это украинское это правительство, это что, это американцы уже, да, сидят?
Что?
Вы говорите, просто американцы, просто итальянцы там вот.
Нет, я вам говорю о том, что Петр. Послушайте, Петр Порошенко, слушайте меня внимательно. Сейчас нет еще пока. Но Петр Порошенко говорит о том, что он разрешит иностранцам занимать высшие руководящие должности на Украине. И он говорит, что включительно до членства в правительстве, возможно, будут такие должности. Включительно до членства в правительстве. То есть, например, американец может стать министром обороны Украины. не имея даже украинского гражданства. Вот такая идея.
Это же это идиотизм, это славянские государства, и там американские демократы, это вообще не... я не знаю, что сказать вообще-то.
Ну, я понимаю, вы удивлены, вы даже не можете найти подходящие слова. Честно вам сказать, что я тоже во многом удивлен. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Олег, здравствуйте, Алексей. Угу. А не проще ли Порошенко просто провести референдум в Украине и вступить в США штатом? Украинский штат, например, будет в Соединенных Штатах
Америки. Но я понимаю, что это во многом сейчас, ну, такой сарказм, и мы можем вместе с вами саркастически к этому относиться. А у вас нет ощущения, что украинский народ по-настоящему обманут, и нам уже хватит в него плевать и, может быть, вместе с ними как-то посожалеть об их будущей судьбе?
Ну, вы знаете, я вот учился с Тетеруком, а это третий человек после Исаюка. Угу. Я вам скажу, что военную честь я с ним заканчивал, Московскую ОКУ. Это командир батальона «Миротворец». Угу. Вот, один из трех комбатов. И, койки стояли у нас в училище Московском ОКУ прямо рядом. И я вам скажу, что ну, он, конечно, был такой смелый, сильный. И я скажу, что он не врун был. И вот он очень такой американизированный. Даже он в Вашингтон ездил тут недавно, показывали. Вот. Может быть, обманутый, а может быть, просто надоела такая жизнь. Вот,
так надоело, конечно, надоело. Я просто хочу сейчас, прям хотелось бы, знаете, чтобы напротив меня в студии сейчас, хотя не знаю, насколько получился бы у нас разговор, вряд ли, наверное, да, сидели украинские националисты, все эти ребята, которые... рассказывают о славном Бандере и так далее, и чтобы они, мне глядя в глаза, рассказали о том, как они рады, что в их правительстве, в их незалежном правительстве, независимом правительстве, в их незалежной Украине, в Украине, они мне бы говорили, в правительстве будут иностранцы. Вот хотел бы я с этими людьми поговорить. Потому что, мне кажется, есть у меня такое ощущение, господа украинцы, что вас так обули, вас так, простите за это выражение, поимели, что вы даже представить себе не можете эти объемы. Сейчас, но лет через 15-20 к вам это осознание придет. Примерно столько же потребовалось Российской Федерации. Примерно столько же. Чтобы понять, как нас обули, когда распался Советский Союз. Вот кто же говорил из умных людей, сейчас не могу вспомнить, не так давно высказывал идею, говорит, не надо ругать украинцев, у них сейчас происходит то, что у нас происходило в начале 90-х, просто тогда у них этот процесс заморозился в определенный момент, и мы это пережили, они нет, они были на отшибе. А сейчас это происходит у них. Понимаете, то, что у нас происходило. И мы смотрим на них, естественно, удивляемся, потому что, казалось бы, ребята должны знать историю сопредельного государства братского, но такое чувство, что они его не знают. Они реально верят, многие, что Запад им очень сильно поможет, что Запад их спасет, что Запад – это их спасение. И они готовы уже... привести своих, как Рюриковичей, понимаете, посадить практически на трон и дать им царствовать. Пожалуйста, они говорят. По сути, они теряют свои национальные позиции, они теряют некую свою национальную идентичность, они теряют свое национальное правительство, они вообще все теряют, украинцы. Сквозь пальцы, как песок, утекает их самостийность, которую Россия никогда не попрекала. А вот как-то так получилось, что те люди, которые за нее боролись, за эту самостийность, они же ее уничтожают какими-то космическими темпами. Но есть такое ощущение. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, да. Меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр, да.
Знаете, я ничего вообще не вижу страшного в этом. У вас как бы как будто к какой-то трагедии это относитесь. Во-первых, конечно, это полностью их дело личное, да, и внутреннее. Да. Ну ладно, про это не будем говорить. Но дело в том, что там Порошенко, насколько я понимаю, еще и про гражданство что-то говорит. Он имеет в виду, что они должны будут принять украинское гражданство.
Нет, имеет смысл
полностью новость прочитать.
Я полностью прочитал.
В-третьих, и в принципе, я не вижу никакой проблемы, что у нас иностранные, допустим, специалисты хорошего уровня, что от Бена Бернанки отказались бы наше правительство, да, только чтобы самим
так сказать, напортачить, да, если бы он изъявил желание поработать в российском правительстве, чтобы мы ему отказали только из-за того, что он американец.
Это невозможно. Это просто невозможно. Фактически это невозможно. Потому что у нас более или менее головой научились думать спустя, там, сколько, десятилетия, да? Чуть больше даже, чем 10 лет уже. Научились думать головой. Научились думать головой. Поняли, что своих надо во власти держать. Своих людей. А когда вы говорите, вот, что, а что в этом страшного? По сути, для нас вообще ничего страшного. Для украинцев это страшная ситуация. Они не будут управлять своим государством. Они не будут. Вот они говорят, что у них там великая страна с великим прошлым, какую-то сечь где-то там вспоминают, рассказывают про древних укров. Вот древними украми будут управлять вполне себе современные западные люди. Все. В этом вся проблема. Давайте представим на секундочку, что Обама говорит, а почему бы нам, например, в правительстве не посадить русского человека? Вот сейчас пускай у нас министром иностранных дел будет Лавров, он говорит. Мне просто хотелось бы посмотреть, что ответит Обаме, например. Или, например, нас сейчас бы такое заявили. А давайте мы позовем Джен Псаки, пускай она будет... каким-нибудь пресс-секретарем Дмитрия Медведева, да, позовем ее вместо Тимаковой. Вы бы как на это взглянули бы? Вы бы сказали, все, кукушечка поехала у людей, все, до свидания. Вот я бы в этот момент сказал, пора валить. О, боже мой, куда-то надо скрываться, потому что все, все, нет твоей страны больше, нет у тебя твоих людей, нет у тебя твоего правительства, нет у тебя твоего президента. У тебя есть чужое правительство, чужой президент, чужая власть, чужие интересы, и все. А ты пешка. Тебя использовали, тебя изнасиловали. Понимаете? Изнасиловали, и пользовались тобой, как хотели, со всех сторон, и бросили. Угу. Обманули. Сказали, уйдет олигарх от власти, придут честные люди. Пришел другой олигарх. Сказали, будем строить в национальных интересах государства. А теперь сажают или предполагают, что посадят в правительство представителей других государств, не давая им гражданства. Я читал новость до конца. Он говорит, что надо просто быстрее выдавать гражданство тем, кто хочет получить гражданство. Но при этом он говорит, можно иностранных граждан посадить в правительство. Это две разные вещи. Никаких условий он там не ставит. Вот и все, ребятки. Вот и все. У нас, слава богу, в определенный момент заговорили о том, что есть некоторые люди с двойным гражданством. Но никогда не задумывались о том, что есть люди... Это вообще речь идет о двойном гражданстве. Вот человек с двойным гражданством, он вообще чей? Он вообще в интересах кого действует? На мой взгляд, человек с двойным гражданством никогда не будет действовать в интересах государства одного. Ему вообще плевать. Он может что в том государстве жить, что в другом государстве жить. Он вообще не может быть патриотом, элементарно. Потому что его судьба связана с разными странами. И ему очень дорога Франция за вино, очень, может быть, дорога Америка за ту свободу и демократические какие-то вещи. Россия ему дорога за корни. И этот человек может рассуждать где-нибудь, сидя на Первом канале, рассказывать нам очень серьезные вещи какие-то. Но я ему не доверяю. Не доверяю. Потому что в любой момент он соберет чемодан и уедет на какую-то свою другую родину. А родина, она должна быть одна. А здесь даже речь не идет о двойном гражданстве. Здесь речь идет о том, что иностранец приезжает и делает то, что ему нужно. А правильно, а зачем брать украинцев на работу? Зачем набирать украинское правительство? Зачем среди своих искать того, кем можно будет управлять, когда проще и не искать? Когда проще взять зарубежного специалиста и пускай он сам все делает, как ему надо. Зачем зарубежному специалисту, глупому украинскому политику объяснять, как действовать, когда он лучше сам сядет и все сделает в интересах себя? Нет самостоятельности, нет самостийности, нет незалежности. Все, продули незалежность. В этом весь прикол. 7373948. Прикол в том, что люди выходили бороться за одно, а получили совершенно другое. И не поняли этого. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Виталий,
да.
Москва.
Да.
Я вот хотел бы такой вот вопрос задать. А вот в России тоже правили же немецкие там
царицы там, и не самые худшие времена были в России, когда они правили.
Не самые худшие, возможно, возможно. Я знаю, что у нас были, была власть, которая приходила, про Рюриковича я вспоминал. Я понимаю прекрасно, это были другие времена, тогда вообще по-другому строилась внешняя политика, тогда все практически было на внешних связях. Посмотрите, как Европа, где и с кем кто спал из правителей. Это другой вопрос. Сейчас времена-то другие, ребят. Сейчас по-другому. Сейчас, если одна дочка какого-то лидера женится на другом сыне там, какого-то лидера, это не значит, что между этими странами будут позитивные отношения царить. Ничего подобного. К сожалению, время больше не осталось. Дальше автоновости, после этого просто новости, после этого программа «Пиджаки». Я прощаюсь с вами до завтра. Подумайте о своей независимости в жизни, и да пребудет с вами сила.